Антифоны. Беседы о церковной музыке.
Здравствуйте, эту передачу ведем мы, протоиерей Андрей Спиридонов.
И композитор Иван Вишневский.
Я музыкант, вы отец Андрей священник, поэтому у нас и будут с вами антифоны. Говорить мы будем попеременно, но об одном, о церковной музыке, которую, я думаю, любим равно, хотя и с несколько разных точек зрения.
Каждый со своей колокольни.
Кстати, многие утверждают, что музыка сама по себе не может привести к Богу, к Христу. А я знаю людей, которых она приводила, музыка именно церковная. Ну, давайте для начала послушаем как раз пример раннего антифона. Григорианский пример, то есть это музыка, ну, из записанных, наиболее, пожалуй, древняя. Поет одна группа хора, потом другая. Отец Андрей, я, как музыкант, конечно, не могу переоценить церковную музыку. Мне кажется, что она вообще всю музыку, всю большую, настоящую музыку и даже часть музыки маленькой, вплоть до эстрадной, до сих пор оплодотворяет. Мне представляется, что не только к Богу способна привести церковная музыка, но и она и Баха, и Бетховена, и Вагнера, и Римского-Корсакова, вплоть до Свиридова, уже практически нашего современника, вплоть до моих друзей, всех-всех она сделала музыкантами. А вы разделяете мои восторженные оценки по этому поводу?
Ну, как сказал один из исследователей авторитетных церковной музыки, настоящая церковная музыка своим началом имеет ангельское пение, то есть еще сферы небесные. Тогда как, скажем так, музыка более поздняя, инструментальная, она берет начало в потомках Каина, и Увал именно был первым изобретателем музыкальных инструментов. И только во Христе нам дан уже истинный лад стройный, музыкальный, как пение горнее ангельское.
И вы знаете, мне кажется, что, тем не менее, инструментальная музыка в творчестве композиторов христиан, она тоже Бога славит. Вот что хотите, но славит. Давайте вот послушаем небольшой такой веночек. Песнопение средневековое, григорианское, «Диес Ире», что означает «день гнева». Ну, в нашей церкви оно не используется, а в западной тоже в последнее время перестало. Но вообще оно было известно даже и в народе каждому человеку и каждому музыканту известно и сейчас. Вот Берлиоз, Рахманинов и «Ваш покорный слуга». Инструментальная музыка и вместе с тем григорианский напев. Интересно, почувствуете ли вы и наши слушатели именно, ну, какое-то все-таки облаготворение тут Святым Духом?
Thank you.
Здесь можно сказать, что инструменты инструментами, просто в истинных таких проявлениях настоящей музыки, в том числе инструментальной, вот более позднего нашего уже времени, происходит, видимо, возврат к истинной такой полифонии еще ранней, когда музыка не сама по себе оказывается значимой, а когда оказывается значимо прославление Творца и человек как славящий Творца и его творение.
Кстати, я знаю, что вы как раз любите музыку барокко, она насквозь полифонична. Но вот перейдем к вполне современной музыке. Вот есть такая группа «Аквариум», да, с лидером Борисом Гребенщиковым. Ряд деятелей нашей православной церкви услышали, что, казалось бы, песни, которые принадлежат к жанру рок-баллад, наверное, так их можно определить, они, оказывается, насквозь пронзаются именно христианским светом. Настолько, что композитору Андрею Миките даже было предложено сочинить ораторию, которая была исполнена даже не одним, а тремя христианскими хорами, из которых один монастырский, «Семь песен о Боге», на мотивы песен Гребенщикова. Вот давайте послушаем песню «Серебро Господа моего», оригинал, да, а потом мне интересны ваши суждения о том, как вообще такое могло быть, не кощунство ли это.
Я ранен светлой стрелой, меня не излечит. Я ранен в сердце, чего мне желать еще? Как будто бы ночь нежна, как будто бы есть еще путь, старый прямой путь нашей любви. А мы все молчим, мы все считаем и ждем, мы все поем о себе, о чем же нам петь еще? Но словно бы что-то не так, словно бы блекла цвета, словно бы нам опять не хватает тебя. Серебро Господа моего, серебро Господа, разве я знаю слова, чтобы сказать о тебе? Серебро Господа моего, серебро Господа, выше звезд, выше слов, вровень с нашей тоской. Засветло туда, куда я, за мной не уйдет никто. И может быть я был слеп, и может быть это не так, но я знаю, что ждет перед самым концом пути. Серебро Господа моего, серебро Господа, ну разве я знаю слова, чтобы сказать о тебе? Серебро Господа моего, серебро Господа, выше звезд, выше слов, вровень с нашей тоской.
Не кощунственно ли называть такого рода музыку в каком-то общем смысле слова христианской?
Ну, вы знаете, вопрос довольно сложный. И вот буквально в двух-трех фразах, я думаю, на него очень сложно ответить. Здесь, мне кажется, надо смотреть вообще в общем музыкальном таком контексте, можно сказать, даже не одного столетия. На Бахе заканчивается традиция старой полифонии, на Моцарте начинается некая новейшая музыка, в которой, в общем-то, отрыв от Бога, отрыв от прославления прямого Творца уже явственно прослеживается. Дальше было много чего, у нас нет времени про это подробно говорить, но, на мой взгляд, налицо сейчас, через многие перипетии, происходит возврат многих умов и сердец к попытке славить Бога прямо, непосредственно, когда уже сама по себе музыка оказывается не просто какой-то эстетической ценностью или чем-то самозначимым, или просто услаждающим слух, так сказать, продвинутого, просвещенного обывателя, а когда музыка начинает тоже рассматриваться или как средство, или как форма существования, бытия в прославлении Бога, в попытке вернуться к этому, собственно говоря, прямому прославлению. Мне кажется, при всем таком достаточно местами противоречивым опыте творчества того же Гребенщикова налицо и такая попытка в его творчестве.
Ну, а мы с вами были на премьере оратории Андрея Микиты, нашего товарища, московского композитора, вполне себе современного. Вы знаете, я, конечно, встречал потом в интернете суждения негодующие по поводу этого действия, но они касались скорее обращения к творчеству Гребенщикова. А сама вот эта музыка, сама оратория ни у кого вроде бы проблем не вызвала. И я даже видел, как люди, в общем-то, умиротворены, тихи и счастливы, да, когда слышали ораторию. Было какое-то ощущение немножко попадание в другое время, в другой ритм и в добро. Напоминаю, что сегодня беседует протоиерей Андрей Спиридонов, а я композитор Иван Вишневский. Мы говорим о церковной музыке, ну, так сказать, в общем, а в частном хотели сегодня поговорить о церковном гимне, православном гимне, потому что в католической церкви и в протестантской он не используется. Это знаменитое песнопение «Свете Тихий». И недаром отец Андрей, у нас сейчас звучали Гребенщиков и Микита перед этим, потому что «Серебро Господа моего» — это явно какой-то парафраз поэтический на тему гимна «Свете Тихий». Насколько можно говорить о том, что «Свете Тихий» — это действительно такой гимн, который мы можем назвать с какой-то степенью достоверности первым из известных нам христианских, собственно христианских?
Ну, то, что это один из древнейших гимнов, песнопений, которые христиане использовали, если так можно выразиться, пели на службе, которую мы можем назвать вечерней, при возжигании светильников. Почему еще называют это пение светильничным, называли в древности. Это, в общем-то говоря, факт. Потому что, по меньшей мере, такой великий святой, как святитель Василий Великий, еще в первой половине IV века упоминает это песнопение как одно из наиболее древних ему в то время известно.
То есть оно для него уже было
да,
древним?
Да, конечно, конечно.
В начале IV века,
да,
то есть 300-е годы нашей эры.
Да, безусловно, это... Но мы должны исходить из того, что, на самом деле, конечно, это было не единственное песнопение. В то время их вообще было очень много. И вообще современному человеку, нам, когда мы говорим о музыке, о древней музыке, надо отдавать себе отчет, что вообще музыка в то время и пение в то время имело гораздо более важное значение, чем сейчас. То есть человек в то время в значительно большей степени жил музыкой и в значительно большей степени жил пением. Это было как один из основных образов культурного существования. Не было, понятное дело, ни интернета, ни радио, ни телевидения, там, ни телефонов, ничего этого не было. А были другие, более традиционные образы существования культурного, и песнопений было много. И у христиан в том числе было много песнопений, славящих Господа Христа. И к этим вот древнейшим песнопениям мы относим и святитихи.
Да, ну, отбор исторически существовал и по отношению к церковной музыке. Вот святитихий оставил нам в качестве вот такого первого, наверное, это не будет преувеличением, образца ранней христианской гимнографии. И о богословии мы поговорим чуть позже, а мне хотелось бы прокомментировать ваши слова, отец Андрей, о том, что люди больше жили музыкой. Это ведь как сказать? Сегодня, вы посмотрите, молодняк наш замечательный, он же просто музыкой обменивается, какие-то файлы-обменники, какие-то специальные программы для смартфонов, и все вроде в музыке. Но не буду тут сейчас критикой социальной заниматься. Просто все эти молодые люди в огромной массе потребители музыки. А в античности, в средневековье не было потребителей музыки. Все были равны участниками,
правильно,
творцами. И поэтому, когда мы слышим, вот скажем, какой-то древний вариант «Свети тихий», мы должны представить, что это не специально выученные люди пели какие-то отдельные, отчленившиеся от другого человечества, а пели самые обыкновенные рядовые прихожане, притом все.
Да. Ну, человек тогда был и сотворцом музыки, и участником, и исполнителем. Кстати говоря, эта ситуация она довольно долго же продолжалась по-своему. Даже взять некоторые произведения великих классиков, например, Бах. Возьмите, например, жанр сюиты. Там вот образцы нескольких того рода танцев, там, да, жига, гавот, там. Это же предназначалось для домашнего музицирования, для домашнего исполнения. Это еще не предназначалось для Рихтера, который собирает многотысячную аудиторию и выходит, и все в трансе, что видят такого великого исполнителя, который вот он один на сцене, на рояле, вот такое мощное звучание. Да нет, в то время это было предназначено для семей. Бах, допустим, или другой композитор даровал вот такую возможность, вот такое произведение у себя исполнять.
Кстати, дожило это даже и в русском быту, как крестьянском, так и дворянском, до почти наших дней, то есть традиция повального, всеобщего, народного, массового музицирования.
Ну, тут уже разделения позже начинаются. Традиционные общества были более едиными, и была более единая и живой традиция жить вот пением, музыкой такой, да. Исполнением тем или иным.
И я предлагаю сейчас послушать, наконец-то, песнопение, которому сегодняшняя передача в основном посвящена, «Свете Тихий», и предлагаю послушать, как ни странно, не в византийской вариации, а в русском прочтении, древнерусском. Это древнерусская всеночная. Для того, чтобы многие музыковеды уверены узнать, как звучала именно ранневизантийская музыка, не подверженная каким-то турецким, сирийским, арабским, египетским влияниям, вот чтобы узнать ее такой в первоначальной диатонической чистоте, вот мы должны слушать средневековую русскую музыку. Давайте. Отец Андрей, так «Свете Тихий». Вот, кстати, интересно, что у древних греков была традиция светильничных гимнов, и песнопение было специальное, которое при вечернем возжигании лампады звучало. А называлось, знаете как? «Свете Добрый».
Язычество, просвещенное одним из образов поклонения, имело солнце, да, это общеизвестно.
Ну да, но если у древних греков вот этот вот фос, этот свете, фос – это по-древнегречески свет, все-таки, наверное, был достаточно вещественным, ну и в некотором смысле символизировал солнце, вот, ну как все-таки вещь материальную, то у нас-то, у христиан он превратился во что-то, ну, более сложное.
Да не более сложное, солнце – правда, Христос. То свет солнца, светило вещественное, которое, собственно говоря, было очевидно и для язычников, греков, что он тоже подает жизнь. Без тепла, без солнечного света какая жизнь? Вот. Но другое дело, свет невещественный, свет солнца правды, свет благодатный, нетварный самого Христа. Здесь уже есть разница.
Достоин есть.
Отец Андрей, ну и все-таки происхождение христианской музыки – это вообще тема довольно сложная. Есть классические музыковеды, синодальные пары металлов, есть совсем современные музыковеды. Вот мой коллега, композитор и профессор Владимир Мартынов. Есть иностранные выдающиеся исследователи, такие как профессор Димитрий Кономас. Суммируя их высказывания, я даже позволю себе сейчас прочитать некое суммирующее высказывание Мартынова. Апостолы и первые христиане, с одной стороны, пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога, а с другой стороны, они составляли собственные христианские собрания по домам. О том, что собрания эти сопровождались пением, свидетельствуют уже и послания святого апостола Иакова, и слова святого апостола Павла, в которых он советует назидаться псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Таким образом, певческая практика первоначальной Иерусалимской церкви складывалась из двух компонентов – из ветхозаветного храмового пения и из народного или домашнего пения собственно христианских собраний. Именно этот второй компонент и начал активно развиваться в практике новых образующихся храмов. И большинство других авторитетных исследователей, да вплоть до Большой советской энциклопедии, от Металлова и до профессора Димитрия Кономаса, они все признают вот те слова, которые были сказаны про еврейское домашнее пение, но также огромную роль пения греческого, в том числе драматического, там же театры всюду были во всем эллинистическом мире, с пением, безусловно, с хорами. Также почти все исследователи говорят народность, народная, некоторые даже говорят фольклор, фольклорное бытование. Вот что вы об этом знаете, исходя вот из той литературы, которую освоили, будучи просвещенным священником?
Ну, просвещенным священником это как масло масляное, наверное, звучит. Ну, ладно. Вообще, литература на этот счет есть, конечно, есть разные мнения, но я постараюсь коротко сформулировать. Собственно говоря, традиция христианского пения, христианской молитвы, она использовала все те формы и все те традиции, которые к тому времени уже были песенные, отмела то, что не подходит, и взяла то, что нужно. А самым главным здесь принципом руководящим было действие Духа Святого. Большинство последователей первых Христа, те же апостолы, они и раньше умели молиться, и псалмопение возглашать, и молиться, обращаясь к Богу. Опыт у них уже был. И по действию Святого Духа, сошедшего в Пятидесятницу, он просто начал обретать новую силу, новые формы. Ну, известно, что внутри храма Ветхозаветного, первоначально еще со времен Моисея, при даровании закона, начиная со скинии, уже использовались музыкальные инструменты, возглашались трубные гласы. Потом со строительством храма Соломонова при царе Давиде еще начиная, появилась уже более разработанная традиция псалмопения, использования тоже тех или иных музыкальных струнных инструментов. Известно, что в этом и сам царь и пророк Давид преуспевал, вот, и в сочинении псалмов, и в музицировании, и даже плясал и скакал перед Ковчегом Завета. Вот, потом, когда полностью обихожен, обустроен храм, было установлено порядок служения, более такой разработанный псалмопение, сопровождение было инструментальное, был и хор левитов, и священники тоже использовали трубы. Развитая традиция храмового такого музицирования при совершении тех или иных жертв, конечно, она не могла пройти и мимо учеников Христа апостолов, которые с детства это все впитали. Поэтому они были в этом смысле, я думаю, достаточно музыкально людьми тоже уже по-своему образованными.
Но есть принципиальнейшее отличие. Конечно, я не могу сказать, какой был ладовый строй. Хотя некоторые древние авторы, ну не то что утверждают, но так намекают, что древнеиудейская музыка могла в ладовом смысле быть такой же, как и древнегреческая.
Дорического.
Да, но есть такое у музыковедов понятие дорийский лад. Кстати, чтобы не скучно было слушать этот фрагмент нашего разговора, да, казалось бы, такой историко-музыковедческий, давайте послушаем одну очень бойкую песню XIX века. Ее автор Модест Петрович Мусоргский. Это песня «Варлаама» из оперы «Борис Годунов». Я хочу ее привести потому, что она как раз и сочинена в этом самом древнегреческом дорийском ладу.
Около города былого Казани грозный царь пировал да веселился.
чтобы было не поводно вдоль по Руси гулять. Царь подхода подходил да подказал городок, и он подкопы подкопал да подказанку под рекой. И как татари да по городу похаживают, на царя Ивана типа глядывают, зли татарове. Грозный царь закручилился и повесил головушку направо на плечо. Пушкар взял царь пушкары-то сывать, пушкары все зажигали щеков, зажигали щеков. Задымилась свечка воская. Шкалят к бочечке, ой, с порохом ти бочка закружилась, ой, по подкопам покатилась, да и хлопнула. А вопили загалдели зли татарами, благим матом заливались. Полегло татар, ведь мать пущая, полегло их 40 тысяч, до 3000. Как на городе было в Казани.
В общем, этот лад, пример которого сейчас звучал, считался ладом благородным, равно как у древних греков, так и у древних иудеев. И вошел, кстати, конечно, множество песнопений ранневизантийских, которые уже расшифрованы, и древнерусских, которые тоже как-то расшифрованы. Они говорят нам, да, да, и этот лад, и ряд других так называемых натуральных ладов, но опять не буду грузить, что это такое. Ну, в общем, все это из древности идет, они использовались в христианской музыке. Но принципиальнейшее отличие я вижу, отец Андрей, с практикой иудейского храмового пения и музицирование. Во-первых, у иудеев там были целые оркестры. И другой факт – это плясовой, ритмизированный, то есть такой экстатический часто характер музыки, идущий, конечно, от язычества, даже от шаманизма. То, что нам известно, известно следующее. Древнее иудейское храмовое пение крайне отличалось от раннехристианского пения, потому что даже нельзя говорить древнеиудейское пение, это были оркестры. Перечисляются такие инструменты, как трубы, то есть громогласные. Как тимпаны, то есть литавры. Кимвалы, то есть тарелки. То есть инструменты все оглушительные. Представить такое в православном храме совершенно невозможно. Это принципиальное отличие.
Ну, наверное, правильно сказать будет, что традиция христианского раннего пения, она возымела сразу серьезное отличие от храмового.
Да.
А храмовое осталось в том качестве, каком было, да, вплоть до разрушения храма римскими войсками в 70-м году. Традиция раннего христианского пения, она еще не сразу же стала храмовой. Храм-то появился христианский тоже не сразу. Первоначально, действительно, это были прежде всего домашние собрания, или, если более широкие, ну, на уровне там общественных в том или ином городе, где, допустим, большое количество христиан собралось, или в катакомбах где-то. Храм немножко позже появляется.
Понятно. Поэтому, конечно, можно говорить так, когда появилась христианская музыка? Да, возможно, тогда, когда на Тайной вечере Христос с учениками пели псалом, а есть упоминание, что они там пели псалом.
Безусловно.
То это, наверное, и есть начало.
Парадокс в том, что Тайная вечеря одновременно с тем, что это есть еще, можно сказать, собрание это иудейское в честь Ветхозаветной Пасхи, но преломлением хлеба, который осуществляет Христос, и благословением чаши, которую он осуществляет, как уже свои тело и кровь, она становится христианской вечерей. Там и то, и другое, получается, присутствует исторически.
Да, да, переломный момент, конец одного, начало другого. Отец Андрей, сейчас позвольте, так сказать, мне, как, ну, частично музыковеду, чуть-чуть оседлать свой собственно, музыкальный конек, ну и кое-какие примеры показать того, что мы можем в наше время, в 21 веке, показать, иллюстрируя те слова, которые вот сейчас звучали. Так сейчас молятся в синагогах. Есть ли что-то общее с нашей псалмодией, с нашей речитацией? Я, честно говоря, не слышу. Может быть, наши слушатели узрят более глубокие какие-то связи. Ну вот.
Берешит бара Элохим, эйт ха-шамаим, ве эйт ха-арец, ве а-арец, айета тоу ва-воу, ве хошех аль-пеней тэхом, ве руах Элохим, мерахефет аль-пеней ха-маим.
Ну вот, теперь очень интересный момент, конечно, о соотнесении древнегреческой музыки и раннехристианской. Ну, они не могли не соотноситься даже потому, что первые наши христианские теоретики музыкальные, такие появились в Средневековье, начиная где-то с IV века, теоретические труды появлялись на эту тему. Они сами выводили ладовую систему, которая в дальнейшем превратилась в систему актоиха, осмогласия, из древнегреческой музыки, правда, перепутав все лады, совершенно другие названия. То есть эта преемственность признавалась. И все-таки при общей, да, ладовой системе, все-таки в основе общей, различий столько, что, опять-таки, можно говорить о какой-то совсем новой музыке, вот христианской. Давайте послушаем фрагмент хора из трагедии Эврипида «Арест». Это один из тех отрывков древнегреческой музыки, которые дошли до нас, а у древних греков была совершенно нормальная нотация, буквенная, то есть «А» — это была конкретная нота, притом конкретным образом повернутая «А», она обозначала, грубо говоря, диез, бемоль, понижение, повышение, октаву, то есть их можно читать, и все-таки эта музыка другая, она и с инструментами, она четко ритмизованная, и в ней очень сильны человеческие страсти. Я не хочу сказать, что эта музыка плохая. Нет, что вы, она по-своему прекрасна и благородна. Но она могла послужить только одним из кирпичиков здания нашей церковной музыки, но никак не ее такой, знаете, полной основой, фундаментом. Ну и еще очень многие исследователи говорят о гигантском просто влиянии народных традиций коптов, египтян, сирийцев, армян, грузин, евреев, безусловно, славян на раннехристианскую музыку. И вы знаете, современная, в общем-то, картина это где-то подтверждает. Ведь сохранились какие-то общины, которые поют почти так, как они могли петь и тысячу, и две назад. И если это верно, скажем, для музыки других фольклорных жанров, то и в церковной музыке это вполне могло иметь место. Ну вот давайте послушаем грузинский «Свете тихий». И, по-моему, будет очень интересно, потому что мы слышим, что это четко грузинская музыка, и вместе с тем это христианский гимн.
Sadat mi das asus agmerzah.
Знаете, мне хотелось бы, отец Андрей, какой-то сквозной мыслью протянуть то, что современное, в том числе музыкальное творчество из самых разных жанров, оно все равно зиждется в какой-то основе на музыке церковной, если человек хочет обратиться к большим темам, серьезным, глубоким. Вот. И это касается в том числе и песни, и даже практически эстрадной песни. И вот мне повезло работать вместе с замечательным музыкантом и звукорежиссером Игорем Петровым. Я попросил его сказать, почему одну из своих песен Игорь назвал «Свете тихий».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Добрый день, Иван. Я хочу прежде всего сказать, что эта песня «Свете тихий», она дала название альбому. У меня есть такой альбом «Свете тихий». Написан и записан он был как раз в период воцерковления моего. Поэтому вот все песни в этом альбоме, они получились такими светлыми, прозрачными, какими-то вот чистыми. Дальше у меня уже вышло 6 альбомов, но, пожалуй, вот такой прозрачности, чистоты, наверное, в других альбомах больше и нет. Вот как раз это время, когда мы приходим в храм и начинаем постигать вот евангельские истины, время, когда мы воспринимаем все очень ясно, все очень светло, когда Господь дает нам почувствовать вот эту благодать. А что касается конкретно самой этой песни, она написана на стихи питерской поэтессы Ларисы Пахомовны Кудряшовой. Ну, вы знаете, у нас два основных праздника православных — Пасха и Рождество, и они в чем-то схожи, а в чем-то разные, потому что Пасха — это уже торжество воскресения, победа жизни над смертью, это такой великий, такой вселенский праздник. Это ассоциируется с такими фанфарами, громким чем-то, звонким, звенящим, с литаврами. А Рождество — это еще только обетование спасения. Господь только-только приходит в мир. И вот этот праздник, он наполнен такой тихой радостью, тихим светом таким. Мне кажется, вот здесь как нельзя лучше вот эти слова «Свете тихий, свете невечерний» подходят. Мне очень понравился этот текст, и я написал вот такую песню.
Ожидание радостное, нежное, ночь плывет прозрачно и светла. Над землей, продрогшею заснеженной, вновь звезда январская взошла. Вновь обетование спасения. Торжествует светлый Божий мир. Рождество и подвиг искупления начал вновь вершиться в этот миг. Позабудешь горести земные, мир плотской, ютящийся во мгле, и поймешь вокруг одни родные, все мы Божьи дети на земле. Свет и радость золотом и чернью, словно вышит вытком небосвод. Свете тихий, свете невечерний, хор незримый ангельский поет. Душа ли
вечные слова. Чистота и мир, и удивление, светлые минуты Рождества. Светлые минуты Рождества.
Итак, это были рассказ композитора-песенника Игоря Петрова о своей песне. И, собственно, песня, напомню, она называется «Свете тихий». Завершается время нашей программы. О церковной музыке беседовали сегодня протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский.
До свидания.
Храни Господь.